от ран, ожогов и радиоактивного излучения. 2 сентября 1945-го на борту американского линкора «Миссури», находившегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта о капитуляции Японии. В результате победы Советского Союза над частями японской Квантунской армии Япония возвратила ему южную часть Сахалина. К Советскому Союзу также отошли Курильские острова, а оккупационные войска США остались в Японии. Теперь в японском обществе все громче раздаются голоса о необходимости ликвидации американского военного присутствия как одного из последних пережитков прошлого. Так или иначе, в 1945 году Япония оказалась в числе поверженных держав. Ее нынешние политики должны учитывать этот неоспоримый факт.
На пороге победы. Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Четырнадцать часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой инсценировал попытку самоубийства. Никита Тихонов перерезал себе вены. Он симулировал самоубийство для того, чтобы затянуть рассмотрение дела в надежде на роспуск коллегии присяжных. Об этом заявил адвокат потерпевших по делу Владимир Жеребенков. По его словам, накануне на прениях сторон гособвинение предоставило неопровержимые сведения виновности Тихонова. В Волгограде правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. В полиции пытаются установить местонахождение преступника, который, как предполагается, из хулиганских побуждений подбросил сегодня утром к воротам городского управления ГИБДД сумку со взрывным устройством. Аппарат мощностью 200 граммов тротила был начинен металлическими предметами поражающего действия. В результате взрыва никто не пострадал. Позже подозрительный пакет был найден возле Академии МВД. Сумка была уничтожена с помощью специального робота. Было ли внутри пакета взрывное устройство, сейчас определяют эксперты. Независимую экспертизу по делу умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского рабочая группа президентского совета по правам человека планирует завершить в мае, сообщила член совета, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она была инициатором создания такой комиссии по делу Магнитского. Сегодня же газета «Ведомости» написала, что рабочая группа президентского совета сочла дело Магнитского сфабрикованным. Сам юрист утверждал, что его уголовное дело – это месть за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации, где находятся средства, предназначенные бюджету Москвы от продажи пакета акций банка. Столичное правительство в феврале продало ВТБ 46% акций этого банка. За 103 миллиарда рублей в этот пакет входило... и часть акций столичной страховой группы. После этой сделки между ВТБ и прежним руководством банка во главе с Бородиным разгорелся конфликт. В интервью РИА Новости бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин сказал, что деньги не поступили в бюджет города. Авиация НАТО нанесла новые удары по Триполи. Ночью было выпущено 5 ракет. Атаке подвергся район Айн-Зара. Какие именно объекты были целью авиации НАТО, не сообщается. Напомню, что в ночь на понедельник авиация НАТО нанесла удар по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи на военной базе на юге Триполи. Погибли 3 человека. Были сильно повреждены несколько зданий. Уровень радиоактивной воды в 3-м и 4-м реакторах Фукусимы поднимается, сообщили в компании операторе станции ТЭПКО. Отмечается, что повышение уровня мешает восстановлению функции АЭС. Сейчас компания перемещает тяжелую радиоактивную воду из туннелей 2-го реактора во временное хранилище. Между тем сообщается, что число жертв землетрясения и цунами превысило 14 400 человек. Полиция проводит полномасштабный поиск тел в районе пострадавшей АЭС. В Сибири число пожаров выросло вдвое до 65, при этом в МЧС отмечают, что площадь горения сократилась на 200 гектаров до 1000. Крупных пожаров нет, сообщили в сибирском центре министерства. В МЧС дают высокий 4-й класс пожароопасности лесов в Алтайском крае, Забайкалье и в Бурятии. В ликвидации действующих очагов задействовано более 700 человек. В Эстонии сегодня отмечают 4-ю годовщину массовых волнений, связанных с переносом памятника воину-освободителю, члена общества движения «Ночной дозор», выступавшего против переноса бронзового солдата, намерены собраться на холме Тынисмяги. Напомню, что в конце апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынисмяги в центре города и перенести установленный там памятник воину-освободителю на окраинное военное кладбище. Эстонской столицей в ходе волнений был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Руководство петербургского «Зенита» готово обсудить возможность возвращения в команду Андрея Аршавина, который играет полузащитником в лондонском «Арсенале». Двери «Зенита» всегда открыты для Аршавина. Если его положение в «Арсенале» не изменится и его не устраивает жизнь в Лондоне, то мы сможем обсудить возможность трансфера, сказал спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Игорь Корнеев, слова которого цитирует сайт газеты «Спорт-экспресс». Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. В Канберре плюс 15, в Бангкоке плюс 33, гроза, в Хошимине плюс 34, в Душанбе плюс 32, в Одессе плюс 18, в Петербурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов, в Москве завтра переменная облачность, без осадков, плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Александр Бородюк, являющийся ассистентом дик-адвоката футбольной сборной России, вошел в список кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт» день за днем. По его информации, в пользу Бородюка говорит его знание немецкого языка, чтобы общаться с Куранием и Симовичем, а также опыт работы с молодежью. Напомним, что руководство «Динамо» планировало определиться с новым наставником до конца недели. Хоккейный Сан-Хосе «Шаркс» стал 5-м четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Тема последних событий в Кубке Стэнли продолжает Игорь Каменский.
Комиссионер лучшей хоккейной лиги мира Гарри Бэтман может потирать руки. Первый раунд игр на выбывание превосходит самые смелые ожидания. Уже в 3 парах 1/8 финала для выявления победителя придется играть решающий 7-й матч. И это без учета серии Бостона с Монреалем, в которой такой поворот событий тоже возможен. Сегодня в эндшпиле 7-го матча своего соперника затащила Тампа Бэй. Лайтингс переиграли Питтсбург на своей площадке 4-2 и сравняли счет в серии 3-3. Причем на первый план у хозяев вышли непризнанные лидеры лиги. Джорджи Кавалье или Сен-Луи, а трудяга Стив Дауни, набравший сегодня 3 очка, гол и 2 результативные передачи. Причем Пингвинс имели, наверное, даже больше голевых возможностей, чем хозяева, но реализация подкачала, да и вратарь Тампы Роллсон действовал выше всяческих похвал. Впрочем, корить Питтсбург как-то даже не с руки. Одно то, что команда не расклеилась, лишившись по ходу сезона обоих признанных лидеров, Евгения Малкина и Сидни Кросби, заслуживает самой высокой оценки. А вот акулы из Сан-Хосе все же сумели убедить Лос-Анджелес ограничить противостояние 6 матчами. Сегодня Шаркс поставили точку в серии, одержав победу со счетом 4-3. Отметим особые заслуги Джо Торнтона, на счету которого голевая передача и решающий бросок в овертайме. Но Сан-Хосе нужно поработать над качеством игры в домашних матчах. 2 поражения из 3 в родных стенах для команды, которая будет иметь преимущество своего льда до финала конференции, это, конечно, никуда не годится.
Немецкий специалист Вольфганг Пихлер, возглавляющий сборную Швеции по биатлону, может стать новым тренером женской сборной России. 56-летний наставник уже получил приглашение от Союза биатлонистов России и должен дать ответ в ближайшее время. Напомним, что за время работы Пихлера в сборной Швеции Магдалена Форсберг и Хелена Экхольм не раз выигрывали хрустальный глобус и золото перест мира, а Накарин Зидек и Бьорн Ферри становились олимпийскими чемпионами. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
В Чернобыле начинаются памятные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине атомной катастрофы. Сильвио Берлускони дал согласие на участие боевой авиации Италии в бомбардировках Ливии. Участники кругосветки огненной поясы Земли совершили восхождение на самый опасный вулкан Мексики.
Голос России.
14:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о главных событиях. В эти минуты у Чернобыльской атомной станции начинается траурная церемония, приуроченная к 25-й годовщине аварии на АЭС. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович возложат цветы к мемориалу погибших ликвидаторов и выступят с заявлением. Напротив входа на станцию собрались работники АЭС, ликвидаторы, журналисты. Сейчас традиционный фон в районе станции не превышает 40 микрорентген в час при средней норме в 11-30 микрорентген. На АЭС отмечают, что весь зараженный грунт в окрестностях был собран и вывезен в специальное место хранения. Чернобыльская атомная станция, первенец ядерной энергетики Украины 25 лет назад, стала символом крупнейшей в истории техногенной катастрофы. Взрыв на 4-м энергоблоке и радиоактивное заражение, эквивалентные 500 хиросимским бомбам, изменили жизнь миллионов людей. По решению Генеральной Ассамблеи ООН 26 апреля, это Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовали 600 тысяч человек. Более 130 тысяч были эвакуированы, еще 200 впоследствии переселены в другие места. В первый и наиболее острый период ликвидации последствий аварии в зоне АЭС было привлечено свыше 100 тысяч граждан бывшего Советского Союза. Всего же за первые 3 года после аварии в 30-километровой зоне побывали 250 тысяч работников. Эти люди делали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии. Об уроках Чернобыля «Голосу России» рассказывает Сергей Новиков, директор департамента коммуникаций государственной корпорации «Росатом».
Главным уроком, который был извлечен с точки зрения технологий в реакторостроении, это абсолютное исключение человеческого фактора при принятии решений в случае вот таких радиационных серьезных инцидентов. И сейчас работают пассивные системы безопасности, которые и без внешнего электроснабжения, и без человеческого фактора обеспечивают выполнение тех 3 задач: прекращения ядерной реакции, отведения тепла и предотвращения выхода радиоактивности.
В год 25-летия Чернобыльской катастрофы произошла трагедия на японской АЭС Фукусима. По мнению Олега Черткова, официального представителя Всероссийского общества охраны природы, аварии на АЭС похожи своими нестандартными внештатными ситуациями. Эксперты сходятся в том, что поиск альтернативных источников энергии необходим, но прорыв в этой области – это дело отдаленного будущего, и атомная энергетика еще долго останется востребованной. Главное, чтобы атомные электростанции работали под контролем, продолжает Олег Чертков.
Сегодня заявлять о том, что мы против АЭС, ну, бессмысленно, глупо, наивно, а местами, может быть, просто и опасно, потому что она, эта АЭС стоит, она вырабатывает ток, электричество, которым мы все пользуемся. И говорить, что мы против АЭС – это заведомо тупиковая позиция, которая, ну, мало того, что бесполезна, бесперспективна. Она еще, по большому счету, и наносит очень серьезный вред. А вот контролировать безопасность на этой АЭС, создать ситуацию, при которой эта АЭС будет подконтрольна не только уполномоченным, соответственно, структурам, но и общественным каким-то структурам, и любой гражданин будет понимать, что все процессы, которые там происходят, большая их часть, по крайней мере, если это понимание будет, тогда мы можем говорить о действительной, об экологической безопасности.
Сейчас на Украине находится патриарх московский, всея Руси Кирилл. Он помолился за упокоение душ погибших ликвидаторов и за здоровье сотен тысяч пострадавших в катастрофе.
Голос России. Радио большой страны.
Премьер-министр Сильвия Берлускони дал согласие на участие боевой авиации Италии в бомбардировках Ливии. Свое решение премьер озвучил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой в понедельник вечером. Еще 10 дней назад правительство Италии заверяло, что страна не будет участвовать в воздушной операции в Ливии. Тогда Сильвио Берлускони заявил, что и без того сделано достаточное для коалиции, имея в виду предоставление ей 7 баз ВМС. Сейчас же министр обороны страны вынужден признать, что на пересмотр позиции повлияло ухудшение ситуации вокруг ливийского города Мисурата. Это единственный крупный город на западе Ливии, находящийся под контролем оппозиции. В понедельник от артиллерийских ударов сил Каддафи там погибли 30 человек. Италия намерена точечными ударами поддержать мятежников, чтобы уменьшить число жертв, отметил министр обороны. Между тем, этот шаг может принести обратный эффект, полагает политолог Надежда Арбатова.
Более активное участие Италии в этой операции свидетельствует о том, что, во-первых, расширяется коалиция, во-вторых, те трудности, которые испытывает коалиция в Ливии. Операция идет уже достаточно долго, но невозможно сломить сопротивление войск Каддафи, говорит о том, что нужны, видимо, более активные, эффективные удары по Ливии. Но, с другой стороны, это создает опасность наземного вторжения, потому что если подключение авиации не даст тех результатов, на которые надеется коалиция, станет вопрос о том, признать свое поражение в Ливии или все-таки участвовать в сухопутных операциях, которые, конечно, будут чреваты новыми жертвами и могут вызвать в странах-участницах очень сильное волнение среди населения, оппозицию этой акции.
Ключевые партнеры Сильвио Берлускони, поправящие правительственные коалиции, уже высказали свое недовольство присоединением Италии к боевой операции в воздухе. Не исключено, что это может дать толчок новому политическому кризису в стране. Между тем, НАТО усиливает удары по режиму Каддафи не только в воздухе. Накануне фрегаты Альянса сбросили глубинные бомбы на оптоволоконный кабель на дне моря. Этот кабель обеспечивает связь между нефтегазоперерабатывающими предприятиями и главными административными городами Ливии. Это может привести к новым перебоям в поставках ливийских углеводородов в Европу. Пока НАТО продолжает с силой решать ливийский вопрос в Сирии, усиливается противостояние властей и оппозиции, которые не убеждают первые шаги президента Башара Асада по демократизации политической жизни. Во вторник тысячи солдат при поддержке бронетехники начали штурм города Дера, центра политических, центра антиправительственных выступлений. Бои идут в центре города, на улицах лежат тела убитых. Есть сообщение, что войска введены и в пригород Дамаска, Думу. Беспорядками охвачены и другие города. Дополнительные меры контроля введены на границах с Ливаном и Ираком. Официальные источники в Дамаске указывают, что экстремисты получают оружие, средства связи и валюту из сопредельных стран. В этих условиях Госдеп США распорядился об эвакуации из Сирии сотрудников посольства, чье присутствие в стране не считается необходимым. Между тем, несмотря на беспорядки, россияне продолжают ездить в Сирию, сообщают туристические компании. Правительство России выпустило постановление о том, что послу и представителю России за службу в горячей точке или в условиях чрезвычайного положения будет выплачиваться надбавка к месячному должностному окладу в 40%. При этом рабочий стаж исчисляется из расчета день за два. Эта мера также относится к сотрудникам дипмиссий в Сирии и в Йемене, где народные волнения идут по нарастающей уже 3 месяца. В столкновениях между полицией и демонстрантами уже погибли более 130 человек. Оппозиция одобрила антикризисный план, разработанный при посредничестве Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Она согласна участвовать в правительстве национального единства. При этом президент должен передать полномочия вице-президенту, который вместе с новым кабинетом займется подготовкой президентских выборов. На это отводится 2 месяца. Оппозиция же должна прекратить все акции протеста. Вашингтон недоволен. WikiLeaks снова раскрывает секреты. Скандально известный сайт передал крупнейшим мировым СМИ, в частности британской Daily Telegraph и американской Washington Post, досье заключенных тюрьмы Гуантанамо. Как следует из документов, в американской зоне для террористов содержались десятки невинных людей. В эту же тюрьму Белый дом грозился отправить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, судьба которого до сих пор в руках британского правосудия. Подробности у Мариан.
Американская военная база Гуантанамо на Кубе превратилась в место содержания подозреваемых в причастности к терроризму вскоре после терактов в США 11 сентября 2001 года. Очень скоро островная тюрьма приобрела печальную известность как место, где на заключенных не распространяются ни защита со стороны американских судов, ни даже положение Женевских конвенций о содержании военнопленных. 2 года назад президент США Барак Обама пообещал ее ликвидировать, однако и по сей день в Гуантанамо содержится более 170 человек. О некоторых причинах, помешавших закрытию тюрьмы, можно узнать из документов, попавших в распоряжение СМИ. Кое-кто из узников, судя по всему, подвергался таким жестоким пыткам, что не может предстать перед судом. Остаются в Гуантанамо и информаторы, которых необходимо защитить от расправы со стороны бывших соратников. Здесь же и группа китайских мусульман-уйгуров, которым просто некуда ехать. Как выясняется, спецслужбам США удалось доказать причастность к преступлениям лишь 200 из почти 800 узников Гуантанамо. Остальных же, как отмечают западные СМИ, годами держали в тюрьме и подвергали допросам на основе абсолютно неубедительных причин, либо на основании признаний, выбитых из них жесткими методами допроса. Среди тех, кого неправомерно держали в заключении, были дети, старики и психически больные люди. Прямых указаний на то, что в лагере применялись пытки, в документах нет. Но есть косвенные свидетельства того, что заключенных подвергали утоплению, пытке холодом и другим изощренным издевательствам. А ведь многие из узников оказались в Гуантанамо только из-за того, что американские военные просто предположили, они могут что-то знать о террористах. Уместно вспомнить, что американское правосудие не позволяет держать человека в тюрьме, пока суд не признал его виновным. Однако предыдущий президент США Джордж Буш, создавая тюрьму в Гуантанамо, обошел закон следующим образом. Раз терроризму объявлена война, то все узники лагеря – военнопленные. Правда, даже в разгар борьбы с террором такой ход Вашингтона вызвал вопросы у его европейских партнеров, и тем более в остальном мире. Сегодня же, когда имидж США как супердержавы и побор демократии и так основательно подпорчен, Барак Обама хотел бы избавиться от бушевского наследия. Но сделать это не так-то легко, отметил в интервью «Голосу России» замдиректор Института стран США и Канады Виктор Кременюк.
Это нужно, значит, признавать незаконное задержание этих людей. Они обязательно потребуют какой-то компенсации. Это будут десятки, если не сотни различных, так сказать, исков в американских судах против правительства. И поэтому Обама, желая все-таки с этим делом покончить, не знает, что ему делать, потому что какой-то специальной судебной процедуры для таких случаев не прописано.
В администрации Барака Обамы публикацию документов о Гуантанамо назвали прискорбным фактом. Время для подобного вброса и в самом деле выбрано с прицелом. На носу новые выборы, а тут вспомнили о невыполненных предвыборных обещаниях. То, что западные СМИ подобную информацию подхватили с радостью, понятно. Тиражи поднимать как-то надо. Но вот WikiLeaks на кого работает? Далеко не всем верится в то, что он просто озаботился печальной участью узников Гуантанамо. Марьяна Ожерелева, Игорь Селецкий, «Голос России».
Китай боится американского провала. КНР оказалась фактически единственной страной, которая резко отреагировала на действия Standard & Poor's. На прошлой неделе рейтинговое агентство изменило прогноз по рейтингу США со стабильного на негативный. И хотя паниковать рано, говорят эксперты Китаю, как самому крупному держателю американских бумаг, стоит хорошо подумать, чтобы не оказаться в этой ситуации крайним. С подробностями Анна Форостенко.
В Пекине проявили восточную мудрость. Заявление аналитического центра Народного банка Китая звучит просто. В дефолт США не верим, но терять деньги из-за колебаний курса американской валюты не хотим. Иными словами, китайские финансисты всерьез задумались о том, а в чем же теперь хранить средства. Кстати, средства немалые. Китай держит в казначейских бумагах США более триллиона долларов своих резервов. Уже сейчас при падении доллара по отношению к евро всего на 1% Китай теряет более 10 миллиардов долларов. Конечно, в этой ситуации китайские экономисты тут же заговорили о том, что хранить все яйца в одной корзине неправильно, и надо срочно активизировать новые направления для инвестирования. Однако не стоит наивно полагать, что китайцы начнут резко выходить из доллара, отметил в интервью «Голосу России» доцент кафедры мировой экономики Высшей школы экономики Петр Мазиас.
Они очень хорошо понимают, что американская экономика от них зависит, и они таким образом могут оказывать влияние на американский подход в отношении Китая. Они долю валютных резервов, помещенных в американские государственные облигации, все время то увеличивают, то уменьшают. Они, видимо, будут как-то друг другу адаптироваться, приспосабливаться. Китайцы возьмут и изымут огромную часть своих денег из американского рынка государственного долга.
На первый взгляд, картина складывается достаточно мирная. Если кто-то берет в долг, то кто-то дает. Другой вопрос, что это только вершина айсберга. Сплетение двух экономик сегодня может привести к самой настоящей катастрофе завтра, считает эксперт.
$1 триллион, размещенных в американские государственные облигации, но если считать по текущему валютному курсу, то это почти 1/4 китайского ВВП. Если чисто количественно оценить, $3 триллиона валютных резервов, это если считать по текущему валютному курсу почти 70% китайского ВВП. Но это означает, что 70% китайского ВВП, оно фактически выведено из внутреннего оборота и вложено в зарубежные валютные активы. В то же время $3 триллиона это почти 1/4 американского ВВП. А это значит, что американская экономика на значительную сумму зависима от притока денег из-за рубежа и в частности из Китая. А это все в свою очередь означает, что в мировой экономике существует очень значительный дисбаланс.
А если вспомнить о том, что мировой финансовый кризис во многом стал результатом дисбалансов на разных уровнях экономики, большие кредиты ненадежным заемщикам, рискованные операции с чужими средствами, зависимость экономики от спекулятивного капитала, то нынешняя ситуация не может не вызывать опасения. Ведь пока экономика не смогла справиться с решением этих задач. А значит, конечно, возможного снижения рейтинга Америки бояться не надо. Но при этом хорошо бы еще подумать, как выстраивать новые отношения между экономиками. Чтобы в будущем они были не скованы одной цепью, а объединены одной целью. Анна Форостенко, «Голос России».
Масштабы российско-японского проекта по производству сжиженного природного газа увеличены вдвое. Как сообщила ведущая деловая газета Японии Никей, перед предприятием поставлена цель – выпускать 10 миллионов тонн продукции ежегодно. Детально проработать эту идею эксперты должны до конца года. Первоначально российский «Газпром» и японские корпорации планировали построить около Владивостока предприятие, которое будет производить 5 миллионов тонн сжиженного газа в год. Однако реалии времени, в том числе авария на АЭС «Фукусима», внесли в этот план коррективы, и теперь речь идет о двух заводах общей мощностью 10 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно. Генеральный директор фонда энергетической безопасности Константин Симонов не видит для этого препятствий.
В конце этого года должно завершиться строительство газопровода «Сахалин-Владивосток». Его мощность превышает 30 миллиардов кубометров газа. Отсюда и возникла идея построить в конце этой трубы завод по производству сжиженного газа.
Одно из преимуществ сжиженного газа – то, что его экспорт не привязан к трубопроводам. Важность этого подтвердилась, когда после землетрясений и цунами в Японии срочно понадобились дополнительные объемы энергии. Россия тут же развернула к берегам Японии направлявшиеся в Европу танкеры с сжиженным газом, компенсировав европейцам топливо увеличенными поставками природного газа по трубам. Отмечу, Токио традиционно считается крупнейшим импортером сжиженного газа. Островное государство не имеет других путей поставки голубого топлива, отмечает Константин Симонов.
Были проекты строительства газопровода в Японию, но пока они остаются на бумаге. Была красивая идея строительства газового кольца из России в Японию, далее через всю Японию, Корею и замкнуть его на российской территории. Но тут есть несколько проблем. Это, во-первых, нужно пройти через Северную Корею. Во-вторых, нужно строить большое количество подводных газопроводов в сейсмоопасных зонах. То есть проект этот относительно рискованный. Поэтому я думаю, что Япония останется потребителем сжиженного газа.
и даже будет увеличивать его потребление. Как минимум, АЭС Фукусима уже недееспособна, и в стране активно говорят о полном отказе от ядерной энергетики. Участники кругосветки «Огненный пояс Земли» совершили восхождение на самый опасный вулкан Мексики, уникальный Фуэго де Калима. Опасен он тем, что в любой момент может начать извержение. Даже невооруженным глазом видно, что он живет активной жизнью. Недаром его название переводится с испанского как «Огненный вулкан». Его также называют «Мексиканским Везувием». Например, очередной всплеск активности Фуэго де Калима начался сразу же после того, как путешественники с него спустились, рассказывает Елена Косенкова.
Интерес к вулканам понятен. Это живые проявления сейсмоактивности, которая в последнее время как никогда высока и потому пугает людей. Уже в течение 10 лет на нашей планете ежегодно происходят мощные землетрясения. Прошлогодние события в Чили и на Гаити, до этого на Суматре, пробуждение европейского вулкана Эйя-Фьятла-Якудль, а затем и сицилийской Этны. А сейчас, по наблюдениям ученых, активизировалось так называемое «японское кольцо», охватывающее побережье Тихого океана. От этого землетрясения и вовсе сдвинулась земная ось. Огненный пояс Земли – название не только экспедиции, так называется кольцо из 70 самых крупных вулканов, которые российские путешественники и намерены пройти. Они ведут научные наблюдения, проводят метеорологический мониторинг, рассказал куратор проекта, специалист Русского географического общества Артем Хуторской.
Основная цель – пройти по маршруту, который на непрерывном этапе пока еще никто не проходил. И не просто пройти, не просто посвятить этому почти 3 года жизни, а обследовать почти все крупнейшие вулканы планеты, чтобы сопоставить их современное состояние с теми данными, которые имеются от прежних путешествий, которым недавно исполнялось 100-150 лет, несмотря на то, что в мире существует масса вулканических служб мониторинга, цельной вот такой программы еще никто не осуществлял. Ни одна еще экспедиция не проходила вокруг Тихого океана по вулканическому поясу.
Мексика стала третьей страной, по которой проходит маршрут экспедиции. Всего в него входят 19 стран. Позади у команды путешественников Тихоокеанское побережье США и Канады. Восхождение на 2 действующих вулкана. В Мексике планируется посетить 11 огненных вершин. В планы экспедиции входит подготовка и издание практических методик, необходимых для спасения людей в зоне сейсмической активности, если тот или иной вулкан оживет. К сожалению, такая информация сейчас актуальна, как никогда, говорит Артем Хуторской.
Эта экспедиция, прежде всего, будет основой для составления каталога вулканов. Исследования этой экспедиции, ее опыт помогут не только местным жителям, но и будущим путешественникам избежать массы серьезных проблем или нежелательных последствий воздействия вулканов на окружающую среду и на людей.
По оценкам российских ученых, трясти нашу планету в разных ее уголках будет еще минимум 8 лет. Процессы, происходящие в земной коре, зависят от Солнца и космического излучения. Максимум солнечной активности придется на 2012 год. Так что еще в течение года-двух Земля будет сильно волноваться. Елена Косенкова, «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В Волгограде правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. В полиции пытаются установить местонахождение преступника, который, как предполагается, из хулиганских побуждений подбросил сегодня утром к воротам городского управления ГИБДД сумку со взрывным устройством. Устройство мощностью 200 граммов тротила было начинено металлическими предметами поражающего действия. В результате взрыва никто не пострадал. Позже подозрительный пакет был найден возле Академии МВД. Сумка была уничтожена при помощи специального робота. Было ли внутри пакета взрывное устройство, сейчас определяют эксперты. Федеральная антимонопольная служба направит предупреждение руководителям нефтяных компаний о необходимости стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и также запросит с них объяснение о причинах возникновения товарного дефицита. Такое решение принял руководитель ведомства Игорь Артемьев по итогам состоявшегося накануне совещания с представителями Российского топливного союза. В пресс-релизе ведомства отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается сегодня в Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине и в Алтайском крае. В ближайшие дни многие регионы могут остаться без топлива, считают в Российском топливном союзе. В Сибири число пожаров выросло вдвое, до 65. При этом в МЧС отмечают, что площадь горения сократилась на 200 гектаров, до 1000. Крупных пожаров нет, сообщили в Сибирском центре министерства. В МЧС дают высокий класс, 4-й, пожароопасности лесов в Алтайском крае, Забайкалье и в Бурятии. В ликвидации действующих очагов задействовано более 700 человек. Власти Петербурга разрешили первомайское шествие националистов по Невскому проспекту. Из-за запрета движения ДПНИ участники шествия не будут поднимать знамен с символикой организации, а ограничатся использованием государственного и имперского флагов. Между тем, геи-активисты заявляют о разрешении своей акции в центре Москвы 28 мая. Столичные власти рекомендовали организаторам сократить число заявленных участников до 500 человек. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» — это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александр Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, почему граф Калиостро выпал из окна гостиничного номера, с кем Леонид Броневой играл в преферанс на деньги и о чем американцы снимут фильм «В горах Урала».
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о зарождении и развитии жанра анимации. Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Джеймса Стюарта Блэктона «Смешные лица». Она вышла в 1906 году и представляла собой серию примитивных рисунков с изображением забавных гримас. А спустя всего 22 года на свет появился король современной мультипликации, легендарный Микки Маус. Мало кто знает, что этот персонаж был придуман не самим Уолтом Диснеем, а его коллегой по цеху Абом Айверксом. Сам Дисней боялся мышей едва ли не больше, чем их боятся слоны, и поэтому воплотить с такой любовью персонаж мышонка не мог ни при каких условиях. Еще один любопытный факт. Когда в широкий прокат вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Дисней в первый и последний раз в истории «Оскара» получил за него не одну, а целых 8 статуэток. Одну большую и 7 маленьких в качестве комплимента.
Сегодня мы поговорим об одной из лучших работ Марка Захарова, о фильме «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать. Ровно 90 лет назад, в 1921 году, одно из немецких издательств опубликовало произведение с мрачноватым названием «Лунная сырость». Это было первое сочинение Алексея Толстого о графе Калиостро, которое позже писатель назовет именем главного героя. В нем Толстой посмеивается над теософской литературой, которой тогда был повально увлечен весь высший свет. Кто бы знал, что именно насмешка даст импульс к появлению народного киношедевра. В сценарии Григория Горина сохранена только общая фабула. Граф Калиостро приезжает в Россию, встречается с местным помещиком, спутница графа влюбляется в помещика и остается с ним. Горину на основе мрачной мистической повести удалось создать совершенно оригинальное произведение, пожалуй, упоминающее плутовской роман. На эту тему в свое время даже родилась эпиграмма. Эта формула, в общем-то, старая. Очень много от Марка Захарова, много Горина, много Гладкова и чуть-чуть Алексея Толстого.
За экранизацию романа Марк Захаров взялся в 1984 году. С самого начала фильм замышлялся не для проката, а для показа на ТВ. Обычно Захаров еще до начала съемок точно знал, кому предназначается та или иная роль, поэтому проб не устраивал. Порой это для него оборачивалось серьезными организационными проблемами. Приходилось буквально ходить по артистам и уговаривать их сняться. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли Надаром Мугалбашвили. Нодар был в Москве на гастролях с Тбилисским театром, и как-то к нему в гримерку пожаловал сам Марк Анатольевич. «Мы в том году привезли в Амхат нашего Отелло в постановке Тимура Чхиидзе», — вспоминает артист. «Я там играл Яга. И вот в антракте ко мне за кулисы в сопровождении тогдашнего министра культуры Грузии входит Марк Захаров и протягивает сценарий. Мол, вот ваша роль, весь текст нужно прочитать до завтра». Никаких возражений, понятно, ни министр культуры Грузии, ни сам Захаров не принимали. Ему в голову не приходило, что Нодар не захочет принимать предложение, от которого ни один нормальный артист точно не смог бы отказаться.
И хотя Нодар понимал, что судьба дает ему исключительный шанс, поначалу играть у Захарова категорически отказывался. Мотивация была вполне понятной. Он не знал русского языка настолько, чтобы чувствовать себя полноценным на фоне остальных актеров. Однако Захаров этот момент предусмотрел и решил проблему заранее. Нодар озвучил другой актер, который прекрасно владел русской речью. И это был Армен Джигарханян, чьим голосом Калиостро говорит на протяжении всего действия фильма. Так роль Калиостро для грузинского артиста стала по-настоящему знаковой. Почти сразу, что случается крайне редко, была найдена главная героиня. Как раз в то время выпускница театральных училищ показывались в разные театры. В их числе оказалась и новоиспеченная выпускница Щеткинского училища Елена Валюшкина.
Когда Валюшкиной позвонила ассистент Захарова с предложением сняться в «Формуле любви», Елена неожиданно тоже отказалась. Это она сейчас смеется над тем, что была готова пожертвовать такой ролью ради отпуска на Черном море. А тогда все было очень серьезно. Но она уже успела сняться в двух картинах Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым» и «Как стать счастливым». Хороший режиссер, партнеры, о которых можно только мечтать, Наталья Варлей, Лев Дуров, Николай Караченцев. Какие еще подарки судьбы нужны вчерашней выпускнице? Только долгожданный отпуск. Однако, все обдумав, она согласилась и, похоже, навсегда осталась для зрителей трогательной Машей, которая не побоялась ради выздоровления папеньки ехать в неизведанную даль с таинственным и пугающим графом. Кстати, Елена сыграла не только Марию, но и эпизодическую роль нимфы, которая явилась Алёше в его фантазии. А это, ни много ни мало, была одна из первых эротических ролей советского еще до перестроечного кинематографа.
Селянка, у тебя бабушка есть?
Нету.
Сиротка, значит.
А вот утверждение другой актрисы на одной из важных ролей заставило всю труппу Ленкома долго и громко обсуждать это событие. Героиню по имени Финка Захаров предложил сыграть тоже без проб своей дочери Александре. Казалось бы, ничего выдающегося в том, что отец пристроил любимое чадо на теплое место, нет. Но так мог думать только тот, кто не знал о сложных взаимоотношениях режиссера с актрисой. Марк Анатольевич весьма скептически относился к драматическому таланту своей дочери, а если точнее, то вообще не верил в его существование. Поэтому всеми способами препятствовал ее стремлению пойти по артистической стезе, а позже категорически отказывался брать девушку в труппу Ленкома. Александру с радостью брали в штат целых 5 столичных театров, но она хотела играть непременно в Ленкоме. Захаров собрал художественный совет, чтобы именно он определил, нужна ли театру такая актриса. И когда профессионалы высказали единодушное решение брать, нехотя согласился. Еще долгие годы Захарова выступала исключительно в массовке, поэтому факт, что режиссер без проб предложил дочери роль, удивил многих.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же не хочет?
Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
Традиционно Марк Захаров задействовал в своих кинопостановках актеров собственного театра. Однако, когда встал вопрос, кто должен играть антипода Калиостро, пришлось надолго задуматься. По идее, это должен был быть мужчина, столь же харизматичный, как и сам Нодар. Но сколько ни мучился режиссер, подходящей кандидатуры не было. И тогда они с автором сценария Григорием Гориным решили, что это будет Татьяна Пельцер, которая сыграла в фильме роль Алешиной тетушки Федосьи Ивановны. Она сумела совершенно естественно оставаться живой и жизнелюбивой в гротескных ситуациях и противостоять магическим проискам заезжего итальянца. Все стало на свои места.
Силу бле, дорогие гости, силу бле, жалу бле, а век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакуля.
Снимался фильм в подмосковном Барыбино. Актеры, по их собственным воспоминаниям, жили в кошмарном общежитии с комарами, тараканами и холодной ржавой водой. На выходные все члены съемочной группы отправлялись домой в московские квартиры. И только грузинскому графу Калиостро до дома в теплом Тбилиси было очень далеко. Он отдыхал в номере гостиницы «Мосфильма», где любил громко пить из окна и пугать редких прохожих. Был как раз один из таких выходных. Мимо окон Надара в кои-то веки проходила барышня, притом не лишенная очарования. Упустить такой случай артист не мог. Он быстро занял боевую позицию на подоконнике и громко затянул песню. Барышня оказалась благодарным слушателем, и артист так увлекся руладами, что при первом неловком движении выпал из окна своего второго этажа и сравнительно легко отделался. Всего-то сломал ногу.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
В ближайший съемочный день актер появился на площадке в гипсе, но с видом абсолютного чемпиона. Каких усилий оператору стоило снимать так, чтобы зритель не почуял подвоха, можно только догадываться. Когда без ног графа в кадре обойтись было нельзя, почетную миссию нижних конечностей Калиостро на себя брали ноги композитора Геннадия Гладкова. Сам Гладков сыграл в фильме эпизодическую роль слуги, произносящего фразу «С кого ж такую лепили?». И лишь три участника съемочной группы абсолютно игнорировали все закадровые события. Татьяна Пельцер, Леонид Броневой и звукооператор Юрий Рабинович после работы запирались в одной из комнатушек общежития и ночами напролет играли в преферанс. Поскольку игра шла на деньги, все трое нервничали и поэтому много курили. С утра комната напоминала прокуренный тамбур поезда, однако троица выглядела бодрой и очень довольной.
Видел я их Италию на карте. Сапог сапогом и все.
Единственный подлинный итальянский экспонат в картине – статуя русской девушки, в которую до беспамятства влюблен главный герой. Это она же украшала рабочее место Бубликова в фильме «Служебный роман», затем стояла раскрашенная в бане у бассейна в ленте «Старый Новый год» и в приемной «Васы Железновой» в картине «Васа». Формулу любви статуя шла долго и мучительно. Сначала декораторы хотели сделать нечто похожее на заказ. Но поскольку проект был телевизионным, ни денег, ни времени на это, как всегда, не хватало. Стали искать компромиссные решения. И, в конце концов, художник картины Юшин нашел прекрасное создание в недрах Мосфильма. Каким образом оно туда попало и чьему авторству принадлежит, не удалось выяснить ни тогда, ни сейчас. Но доподлинно известно, что творческая биография красавицы не складывалась по причине ее огромного веса. 6 грузчиков с трудом тащили ее в музейную комнату, но сил поставить мрамор на постамент у них уже не было. Так и осталась нестареющая красавица без пьедестала.
Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку. Никто даже не заметил.
Эпоха и сама тема фильма «18 век» требовали тщательного, особого изучения материала. Придумывать постановку пришлось за 2 недели. Все экстрасенсорные и астральные идеи исходили от Захарова. Художник Виктор Юшин отвечал за создание особой атмосферы, ритуальности. Он вспоминал, что начитался литературу о факирах и магах того времени и в картине использовал трюки самого Калиостро. Например, в фокусе с зеркальной комнатой Юшин с помощью зеркал создал декорацию, в которой сняли сцену гадания, когда обворовывают всех гостей. Там же повторили трюк с головой Калиостро на блюде. Расшифровать этот фокус помог Шак Новожилов, известный постановщик трюков, который был главным консультантом на площадке.
Фильм «Формула любви», как сейчас модно замечать, в некотором роде основан на реальных событиях. Калиостро действительно существовал и действительно бывал в России. Сверкнул, как яркая звезда, на нашем тусклом небосклоне. Так расценили современники его появление в Петербурге в 1779 году. Граф прибыл из Курляндии и строил грандиозные политические планы. Но подчинить своему влиянию императрицу Екатерину II ему не удалось. Она откровенно сказала, что его присутствие в стране нежелательно. Бытует мнение, что к такой реакции императорского высочества приложил руку действительно Потемкин. Он якобы воспылал нежными чувствами к красавице Лоренцо, жене графа. Потемкин, который сначала относился к магическим способностям Калиостро довольно скептически, все-таки принял участие в некоторых его экспериментах.
Однажды Калиостро предложил князю увеличить втрое его состояние в золотых монетах. И хотя Григорий Александрович был одним из самых богатых людей Европы, отказаться от такого опыта не смог. После некоторых манипуляций заезжего мага потемкинское золото взвесили и подвергли тщательному анализу. Невероятно, но его и вправду стало в 3 раза больше. Калиостро за свои магические манипуляции получил ровно треть презренного металла. Однако, несмотря на эффектные фокусы, Чите Калиостро все же пришлось уехать. А на сценах столичных театров одна за другой вышли три комедии о великом маге: «Обманщик», «Обманутый» и «Сибирский шаман». Первый из них, а возможно и остальные, принадлежит перу самой императрицы. Высший свет, говорят, очень смеялся.
Свою бурную жизнь граф Александр Калиостро окончил 26 августа 1795 года в крепости Сан-Лео в горах Тосканы. Этому предшествовал долгий судебный процесс. Графа судили одновременно и за магические упражнения, и за масонскую деятельность, и за мошенничество. Говорили также, что большую роль в обвинении сыграла Лоренцо, которая давала показания против мужа. Калиостро был приговорен к публичному сожжению. Но в последний момент папа Римский заменил смертную казнь пожизненным заключением. Существует легенда, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился чужестранец, который потребовал личной аудиенции у папы, послав ему через кардинала-секретаря некий пароль вместо своего имени. Аудиенция длилась несколько минут, после чего папа сразу отдал распоряжение отменить казнь Калиостро.
В мрачной камере маг и чародей провел 4 года. После того, как он, по свидетельствам очевидцев, умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Однако годы, проведенные в тесном сыром каменном мешке, сделали свое дело, и бессмертный граф скончался. Одни говорят от пневмонии, другие утверждают от яда, подсыпанного тюремщиками. И последняя загадка, которую загадал потомкам Калиостро, никто не знает, где он на самом деле похоронен. До сих пор ходят упорные слухи, что граф жив и обитает где-то в Индии или на Тибете. В крепости Сан-Лео и в городке, лежащем у ее подножия, Калиостро пользуются большой популярностью. Здесь есть небольшой музей, посвященный графу, а в баре внизу продается эликсир жизни с портретом великого мага.
Кинозвук.
Этот хит всех времен и народов сочинялся наспор. Как рассказывает композитор ленты Геннадий Гладков, Марк Захаров ему сказал, что в итальянском стиле он песни не напишет никогда, а уж в неаполитанском тем более. Гладков разозлился, велел включить магнитофон и начал импровизировать на те итальянские слова, которые знал: «uno», «momento», «complimento» и «sentimento». Познания были обрывочны, но на припев хватило, а на куплет потом добавила какая-то переводчица. Так и получилась народная песня Геннадия Гладкова.
С этой песни вышел еще один казус. Так сложилось, что в тот день, когда надо было записывать, Фарада был не в голосе, а фонограмма требовалась срочно. Тогда Захаров потребовал, чтобы Гладков сам ее спел. И они записались с Абдуловым. «Я очень старался подражать Фараде», — вспоминает Геннадий Гладков. «Но он все равно обиделся. Вышла пластинка, на которой написали, что поет Гладков. И таким образом секрет раскрылся». Еще Гладков издавал звуки «чики-чаки, чики-чаки». Кто не пытался, не мог это выговорить никак. Композитору удалось дышать один раз в минуту, чтобы успеть произнести все эти «чики-чаки».
Роман с Федяшевой «Песню «Золото тени» написал известный бард Юлий Ким. Но в титрах он не значился. В те времена Кима преследовали за его политические песни. И Юлий побоялся, что если в титрах напишут его фамилию, то их заставят вырезать вообще. Поэтому он выступил под псевдонимом Михайлов. Михайловым остался и в изданных нотах.
Музыка Геннадия Игоревича Гладкова звучит и в других фильмах Захарова. Это «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона». Его мелодии звучат также в кинокартинах «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая», «Ты мне, я тебе», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Более подробно о его жизни и творчестве мы поговорим в наших следующих программах.
Киноляп.
В фильме «Формула любви» внимательный зритель заметит ляпы, которые, однако, картину не портят, а только добавляют ей очарование. Самый главный ляп – это то, что весь фильм главные герои скачут на фоне стогов, оставшихся после уборки сена, комбайнами. А их в ту пору, разумеется, даже в помине не было.
Теряй былую легкость.
Другие неточности оказались более интеллектуальными, но и их со временем раскрыли бдительные киноманы. Во время сеанса ясновидения, устроенного Калиостро в петербургском великосветском салоне, престарелый русский генерал интересуется датой завершения русско-турецкой войны. Так вот, предыдущая, то есть пятая русско-турецкая война, закончилась победой России в 1774 году, за 6 лет до приезда Калиостро, а следующая, шестая, началась лишь 7 лет спустя.
А потом вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег.
Весь?
Да.
Стихотворение, которое цитирует Федяшев в первом диалоге с тетушкой «Из стран рождения река по царству жизни протекает», сочинено русским поэтом и переводчиком Василием Григорьевым в 1822 году, через 42 года после описываемых в фильме событий.
Да не простыл наш батюшка, а с глузда двинулся.
Ну и последнее несоответствие, которое смогли подметить многие. В финале фильма Федосия Ивановна сообщает Калиостро о том, что его разыскивает какой-то штабс-капитан. Обер-офицерский чин штабс-капитана введен в русской армии в 1798 году, через 18 лет после визита Калиостро в Россию.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Новости кинематографа.
Британская компания Future Films снимет фильм про овеянный тайнами и печально известный перевал Дятлова. Сценарий для экранизации напишет Энди Брикс, ранее работавший преимущественно над телевизионными проектами. Режиссером перевала Дятлова выступит Саймон Фэллоус, известный по картине «Малиса в стране чудес». Как сообщает издание «Голливудский репортер», книга, по которой пишется сценарий, основана на реальных событиях. На них-то мы и остановимся более подробно.
Зимой 1959 года в поход по Северному Уралу отправилась группа из 9 студентов Уральского политехнического института. Руководил студентами Игорь Дятлов. 12 февраля по плану похода ребята должны были прибыть в поселок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. И хотя телеграммы не было, поначалу никто об этом не беспокоился. Дятловцы считались туристами опытными. Лишь 20 февраля, спустя 8 дней, руководство института отправило по маршруту Дятлова первую поисковую группу. В дальнейшем поисковые работы приняли большой размах. В них были задействованы солдаты и офицеры МВД, а также самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.
А 26 февраля на восточном склоне горы с говорящим названием Халат-Сяхыл, в переводе с манси «Гряда мертвецов», нашли палатку. Ее подветренная сторона, куда туристы ложились головами, оказалась разрезана в двух местах так, что через эти разрезы мог свободно выйти человек. Ниже, на протяжении полукилометра, на снегу сохранились следы людей, идущих в долину небольшой местной речки. Некоторые из них были оставлены почти босой ногой. Другие имели характерное отображение валенка или ноги в мягком носке. В границе леса следы исчезали, занесенные снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее признаков борьбы или присутствия других людей обнаружено не было.
В тот же день поисковая группа наткнулась на страшные находки. В полутора километрах от палатки, у самой границы леса, около остатков костра, были найдены раздетые до нижнего белья трупы двух членов группы. Ветви кедра, около которого они лежали, были обломаны. Еще в 300 метрах обнаружили тело самого Дятлова. Он лежал на спине, рукой обхватив ствол небольшой березы. Примерно там же нашли еще двух покойников. Студенты как будто из последних сил пытались доползти до оставленной палатки. Медики установили, что четверо участников похода скончались от переохлаждения. У пятого был проломлен череп, но сильнейший удар не оставил никаких следов на коже. Поиски остальных продолжались еще почти два месяца. И лишь к концу весны под 4-метровым слоем снега нашли тела еще двух участников этой роковой экспедиции.
Самая большая странность этой истории заключается в том, что большинство погибших умерли будто бы естественной смертью. На их телах не было никаких признаков борьбы или насилия. А задача у дознавателей то, что все ценности, принадлежащие группе, остались нетронутыми. Создавалось впечатление, будто студенты покинули палатку под влиянием панического страха в одном нательном белье. Однако следователи не нашли это странным, и дело было закрыто. В последующие годы энтузиасты тщательно исследовали имеющиеся материалы в попытках понять, что же на самом деле произошло на склоне горы. Но ни одна из версий так и не смогла объяснить всех обстоятельств этой трагедии.
Одни говорили, что к гибели студентов причастны аборигены. Якобы студенты прошли через священные места, и язычники за это жестко расправились с осквернителями. Некоторые исследователи утверждают, что дятловцы пришли на заколдованное место и стали жертвами потусторонних сил. Третья версия – группа Дятлова попала под так называемую зачистку войск НКВД. Винят в случившемся, кроме прочего, и американских диверсантов, и снежного человека, и даже инопланетян. Писатель Алан Баркер в своей книге уделяет пристальное внимание паранормальной версии произошедшего. Она же будет отрабатываться и в новом фильме голливудской киностудии.
К другим темам. Российский режиссер снимет американский фильм про зомби. Как сообщает сайт Лента.ру, Тимур Бекмамбетов уже приобрел права на его сценарий. Сюжет картины Мэгги строится вокруг девочки, которая заражается зомби-вирусом. Ее превращение в нежить происходит постепенно на протяжении 6 месяцев. Все это время она проводит дома с родителями. Помимо Бекмамбетова, который станет продюсером Мэгги, на сценарий претендовали еще 5 кинематографистов. Подобное внимание обусловлено тем, что проект относится к малобюджетным. Стоимость его производства, по разным оценкам, составляет от 4 до 8 миллионов долларов. Примечательно, что основным местом работы сценариста Мэгги Джона Скотта III является Национальное аэрокосмическое агентство США, где он занимается системами контроля рентгеновского телескопа. В настоящее время голливудские студии проявляют к малобюджетным фильмам